Ну, пока они все соберутся, костер мужским методом затушат, вещь соберут, да пленных пинками погонят, у нас на другую историю время есть. Мы с вами, покуда к чертям на Дирию вернемся. Надеюсь, уж про них-то никто не забыл. А то ведь так и висят сердешные. Сами слезть не могут, а помощи просить некого. Вдалеке басурмане проходили. Те, что Ксению с Юсуфом взяли, так до них не дорешься. А ведьму звать не рискнули уже. Наум что-то напевал себе под нос, а хряка утреннее солнышко разморило. Он и храпит себе самым бесстыжим образом. Тощему черту скучно одному. А с кем ему тут общаться-то? Разве с перелетными воронами? Так они только каркать гораздо, да на голову гадить.
Хряк, я тут вот что подумал. А почему именно Япония? Там, наверное, тоже своих чертей полно, и иммигрантов они любят не больше нашего. А почему? А? Я ведь хороший. Я исполнительный, образованный, мало ем и не пьющий даже.
Молчит толстый черт. Только рулады сонные пятачком выводят.
Слушай, а может мне тут, в Астрахани, на другую работу устроиться? Нянькой, например, посудомойщицей или веники с тазиками в женской бане выдавать? Ну чего молчишь, хряк?
Спит толстяк рогатый, на ветке качается, ничего не чует.
Я говорю, что молчишь, ты в порядке? Ты живой вообще? Кряк, кряк!
Бедный хряк от такого вопля чуть с дерева пятачком вниз не навернулся. А? Что? Кому? А? Кому врыл? Куда прячемся?
Так ты спал, что ли?
Наум удивился искренне. От морды эдакая. Спал.
Ну спи, спи. Я тогда тоже вздремну.
Привалился спиной к теплому стволу. Ножки свесил, хвостом крепко ветку обвил для надежности и задрых принахальнейше. А бедный хряк, за сердце схватившись, долго ртом воздух ловил. Ну и, понятное дело, уснуть уже по-любому не мог никак. Отдышался он, зевнул пару раз, понял, что выспался. И в свою очередь товарищ тормошить начал. Я тут вот что подумал, наумка. А что ты к этой Японии как репень к собаке прицепился? Находится черти где, язык непонятный, рыб сырьем жрут, водку пьют разбавленную, да еще и греют ее, едят палками. Че, даже ложек все придумать не могут. Молчи, тощий черт, головкой кивает, сон вроде бы разговор поддерживает. Знаешь, я бы лучше к немцам пошел. Пиво, сосиски, шнапс. Я, правда, не знаю, что это такое, но мне само слово нравится. Шнапс. Да и топ туда поближе, чем в эту твою. И тихо захрапел черт на ум. Не успел вовремя ответить, а зря. Хряк никогда особым тактом и терпением не отличался, как заорет во всю глотку. «Наум! Наум, ты спишь, что ли, Наум? Я вообще к кому тут обращаюсь? Извернулся он на дереве, дотянулся, допнул приятеля ногою в бок.
«А ты чего? Мне такой сладкий сон снился!» — взвыл тощий черт.
«А как ты меня своими воплями будил, так это ничего?
Я с тобой сокровенным делился!»
Подтянулся Наум и толстому другу пенделя сдал. Отвесил.
«А тебе бы только драться!»
«Ты на кого лапу задираешь, борзота чернявая?»
«Вот, вот оно опять! Раз я худой, чернявый и хочу в посудомойке, значит, меня уже и пинать можно, да?»
Как задрались они, друг дружки тумаки со своих веток отвешивая, так увлеклись, что и не заметили, как к дереву снизу сотник подошел. Посмотрел он вверх внимательно, узнал обоих. Да и спрашивает, не помешаю. Опустили черти глаза вниз и ахнули испуганно. Стоит там суровый казак, на них глядит строго, а сам в руке острейшую шашку крутит, к хвостам примеривается.
«Мама!»
— пискнул Наум. «Не!» — откликнулся хряк. «Знаю я твою маму, не она это!» «Хлопцы, а вы давно тут сидите?» Сотник спрашивает.
«Не очень, с ночи. А что?»
«Да так. Морды ваши мне уж очень знакомы. Когда вы за моей Дашкой гнались, я же вас навек в память срисовал».
«Хотите об этом поговорить?» С надеждой на ум вскинулся.
«Нет, я только спросить хочу. А у вас хвосты крепко держатся?» «Не надо, дяденька, мы больше не будем!» Хряк взмолился. «А я вот думаю себе...» Сотник шашкой поигрывает, легко эдак, тремя пальчиками на кавказский манер. Что вам хвосты на пятаки порубать? Сколько времени надо? Минуту или две?
Две? Я считаю две. Недолго думая, Наум откликнулся. Если, конечно, без спешки нарезать.
Проверим. Засекай время.
Так это был не риторический вопрос, а... И тощий черт в плавный обморок отправился.
А хряк понял, что настал их последний час, ну и сдал всех с потрохами. «Ладно, не надо, не руби, дяденька, мы все тебе покажем, да, где ведьму пленных девушек прячет, мы знаем, мы сами на нее проклятущую работали». «Да ну!» — сотник руку сдержал на замахе. «Да, то есть она нас заставляла лягушками и запугивала, представляете вы...» «И что ж, моя Настя тоже там?» «Там, там!» — хряк закивал старательно. «Да и старшая ваша дочка, которая бешеная...» «Ой, пардон, ее недавно бусурмане увели, мы с дерева видели, и там она, короче, ну, с пленницами!»
Задумался казак, брови нахмурил, потом как рубанет с размаху шашкой по древесному стволу, так и рухнул старый вяз в одно мгновенье. Выбрались из-под сломанных веток два черта, один толстый, другой тощий. На колени пали, рожи умильные состроили, ждут скорого суда и исполнения приговора.
«Видите?» — сотник шашку волшебную в ножны бросил. «Но если обманете обоим, рога подшибаю, ноги выдерну, спички вставлю, прыгать заставлю и скажу, что так и было».
Представили бедные черти грядущие перспективы, обнялись друг с дружкой на прощанье и резво вперед побежали дорогу к ведьминому шатру показывать.
«Куда стоять, нечистая сила?» — сгреб их сотник за хвосты, намотал на кулак и вот так и пошел, ведя перед собой поскуливающих Наума и Хряка, словно двух собак на поводке. Но покуда они своей дорогой движутся, воевода свой отряд к границе ведет. Тяжело бредут пленницы, голодные, невыспавшиеся, спотыкаются, всхрипывают жалостливо. А куда денешься? Все одной веревкой связаны, и стража бдит зорко, сабли острые наголо держит, по сторонам басурмане озираются, а впереди всех опытный карашир разведку ведет. Жена сотникова Настасья на дочку с тоской оглядывается. Горько ей, что не сумели сбежать ребята, вернули их, в конец верениц поставили, да и цепь та же их руки сковывает. Сама Ксения уж и не знает, кого за что корить, однако на юношу кавказского уже не ругается, а смотрит сочувственно. Все ж товарищ по несчастью. За чернобородым караширом воевода шаги печатает, весь в мысли свои погруженный. Вроде и приказ султана исполнил. Девушек симпатичных набрал, сколько было. Однако войск свое потерял, разбили их казаки. И теперь ему слово перед ведьмой держать надо, своего господина предать. С другой стороны, тоже признаем, чуть что не так, так ему же этот господин башку свернет. Куда ни кинь, везде сплошные вилы. А жить-то каждому хочется». Ведьма в самом конце отряда идет, каблуками высокими в сырой земле вязнет, и настроение у нее от того не самое сахарное. Раньше хоть на чертях верных злость срывала, а теперь до кого докопаться? Решилась она к кавказцу молодому сзади подкатить, побеседовать смеху ради.
«Ой, знакомое лицо! Не ты ли, Юсуф, племянник Сарама? Горный орел, прилетевший биться с неверными и мечтающий стать настоящим джигитом».
«Да».
«Ну и как успехи?» — улыбнулась Агата. «Много неверных побил».
Промолчал Юсуф, взгляд опустил, но глаза грозно вспыхнули. Решил не унижаться до объяснений с такой нехорошей женщиной, что всех предала и обманула.
«Чего молчи, мой мальчик? Твои мысли написаны у тебя на лице. И я читаю их, словно в открытой книге. Надеюсь, что на светлое будущее его не будет. Сегодня все кончится, и твоя жизнь тоже».
«Я не боюсь смерти».
«О да, конечно, ты очень храбрый, настоящий кавказский барс», — усмехнулась ведьма и бросила взгляд на сотникову дочку. «А ее тебе тоже не жалко? Вдруг она не очень хочет умирать?»
Побледнел Юсуф, Правильно угадала мадам Соломейская его слабость.
«Небось, дитя, я пошутила. Эту серую мышку никто не убьет. Ну, по крайней мере, если она будет достаточно умна и покорна. Ее заберут в гарем повелителя, и она навеки останется сиюминутной игрушкой в постели толстого и потного султана Халила. Это ведь лучше, чем смерть, правда?»
«Ничего не ответил Юсуф, лишь сильнее зубы стиснул».
«Но ты не переживай, все к лучшему, ибо ты все равно не увидишь того времени, когда она нарожает ему кучу детей, станет пухлой, сварливой, скучной, навсегда забудет о тебе».
«Это неважно, я ее никогда не забуду».